середине нашего урока в статье «Внутреннее созерцание». Это вторая часть, первой части Талмуда Исарасферот. Учение о десяти сферотах. Она настолько основополагающая, что мы ее изучаем тщательно каждый пункт, каждый параграф. Это действительно такая часть, которая дает потом основу для правильного понимания всего Талмуда. Пункт 24. Невозможно, чтобы желание получать раскрылось в ком-либо иначе, как по четырем стадиям. И это четыре буквы имени Авая. Рассмотрим это подробнее, чтобы выяснить понятие сов, создающееся в Малхут. Почему Малхут называется конечным со своим состоянием, конечной стадией? Почему после Малхут ничего дальше не развивается? Мы с вами изучали, что из Творца выходит свет. И этот свет, нулевая стадия, считается у нас, строит под себя желание. Первая стадия. Желает получить этот свет как наслаждение. Затем ощущает внутри себя нулевую стадию и желает стать подобной ей. То есть отдавать, как нулевая стадия отдает, так и вторая стадия, которая возникает из ощущения нулевой стадии внутри первой, тоже желает отдавать. Вот она желает отдавать. Значит, внутри себя она ощущает свое желание отдавать, потому что ощущает то, что Творец ей дает, и он находится внутри нее. Вот так вот внутри себя она ощущает. Когда она из состояния 2 начинает оценивать свое состояние, я отдаю, я подобно Творцу. По отдаче, а вообще-то я отдаю, я подобно ему только по намерению, но не по действию. Кого? Я разве его наполняю? Чем я могу его наполнить, если я только желаю отдать? А как я могу на самом деле отдать? То есть двойка, вторая стадия, сравнивает себя с нулевой стадией и видит, что у нее действия отдачи нет. И тогда она решает, я действительно должна получать. Почему Творец меня создал получающий? Потому что он желает отдать. Если я не буду получать, я не дам ему возможность отдавать. То есть не дам ему этого удовольствия. Ведь все его удовольствие от отдачи. Значит, я сейчас должна в себе сделать, создать новое желание получать. Потому что этого желает он. И вот тут получается в этой второй стадии, в большой второй стадии, получается, в ней возникает новое желание, третье. И затем оно реализуется. Оно реализуется уже в том, что есть желание получать, равное первому желанию, потому что желает отдавать. Поэтому эта третья стадия состоит как бы из двух. Голова этого третьего стадия, то есть решение, находится здесь. А вот в третьей стадии, в самой, уже происходит само действие. Желание выделилось совершенно явное, новое, поэтому третья отдельная стадия. Из чего она состоит? Она состоит из осознания, из того же желания отдавать, но для того, чтобы реализовать это желание отдавать, она получает. То есть получает здесь свет, свет тот же от Творца, потому что желает отдать ему. Но это желание получать и отдавать, они исходят оба от Творца. А теперь, когда третье состояние начинает опять себя внутри ощущать, что оно ощущает? Третье состояние ощущает, что оно получает. Почему оно получает? Отсюда мы идем, да? Оно получает, потому что оно хотело отдавать. Почему оно хотело отдавать? Потому что оно ощущало, что оно наполнено кем? Тем, кто желает полностью отдавать. Вот когда третье состояние ощущает себя «я», третье состояние по действию абсолютно подобно первому состоянию. А в чем же разница? Чего же у меня-то не хватает? Я полностью подобна ему. Не хватает только одного. Я подобна ему, но я не такая, как он. То есть, я хочу не быть подобной, я хочу находиться на его месте. Я хочу занимать его статус, его уровень. И вот это вот состояние, когда я не хочу подобия, а хочу быть таким, как он, вот это желание называется четвертой стадией – Малхут. То есть, что Малхут желает? Она желает не просто получать от Творца наслаждение, которое исходит из него и приходит к ней. Она желает наслаждаться им. И вот это желание, оно новое, оно не создано Творцом. Оно выбрано кли третьей стадии из того, что она сравняла себя по действию с Творцом. Вторая стадия здесь вот сравняла себя по намерению с Творцом. Третья стадия сравняла себя по действию с Творцом. И тогда четвертая стадия желает быть уже подобной самому Творцу. То есть внутренней сути нулевой стадии. Такое желание из Творца самого не исходит. И поэтому душа, человек, творение – это лева эвен, это создано из ничего. И исправить эту штуку не в состоянии мы. Мы можем единственное, что сделать, сделать все, что находится до этого. Взять эту малхут, мы берем эту малхут, мы ее начинаем исследовать. Она состоит так же, как мы потом выясним, 0, 1, 2, 3, 4 из пяти частей. Мы начинаем работать, исправлять эти части. Есть части, которые мы можем уподобить по намерению, равной Творцу. Есть части, которые мы можем уподобить по действию, равной Творцу. Не знаю, как это начертить. Это намерение, допустим, а это действие. А есть часть, которая вообще, она называется Лева Эвен. Лев Эвен. Каменное сердце. Эту часть мы не можем вообще ничего с ней сделать. Не можем ее не исправить, ничего. Потому что сверху свет, который к нам приходит, и который создает у нас все эти желания, этот свет, он только показывает нам, кто он, что он. Но вот это желание в нас, он сам не создает, он вызывает только в нас это желание. Но сам не создает. И поэтому нет в этом свете относительно Лева Эвен никакой возможности ничего сделать. Он только может дать нам силы этот Лева Эвен не применять. Сделать на него цимцум. Цимцум Алиф. А исправить его силы в нем нет. Он изначально не делает этого. Единственное, что после того, как мы исправляем все, что только мы способны сделать, на все, что свет нам дает, силу, это так называемые тетришинот, девять первых сферот. Тогда уже Лева Эвен, этим, когда мы их исправляем полностью, то такое состояние называется гмартикун.
На этом мы полностью свой гмар-тикун закончили. Закончили исправить все, что только можно. И остается у нас только неисправленным левый-эвен, который после этого, когда мы достигаем такого состояния, он сам также исправляется. Так вот, вернемся теперь к нам. Из того, что мы сейчас с вами говорили, мы приходим к выводу к такому. Что все, что можно ощутить, ощущается вот в этой вот части Малхут. Только после того, как свет пройдет все предыдущие стадии, произведет здесь все свои работы в желании, после того, как желание, которое вот здесь вот находится только в потенциале, в задумке, в самом свете, начинает развиваться, как желание получать, желание отдавать, желание получать ради отдачи и желание получить, но уже не просто получить, как здесь, в первой части желание получить, а желание получить статус Творца. То есть, если мы говорим о проявлении Творца относительно творений, творение ощущает Творца только после того, как проходят все эти стадии и достигается четвертая стадия. И отсюда также видно, что эта четвертая стадия, она, в принципе, окончательная. Это то, что говорит Баля Сулам. В 24-м пункте. Рассмотрим это подробнее, чтобы лучше выяснить понятие сов, создающиеся в Малхут. Что значит сов? Что дальше развиваться некуда. Если я уже даже в третьей стадии уподобился Творцу по получению ради отдачи, используя свойства отдачи, которые свет мне дает, свойства получения, с которым я создан, то у меня четвертая стадия, последняя, это значит уподобиться уже ему самому, быть таким, как он, подняться еще выше уровня дающего. Больше этого дальше двигаться некуда, поэтому четвертая стадия, она последняя. И все остальные, первая стадия называется началом буквы Юд, первая стадия называется буквой Юд, нарисуем ее все-таки, как на иврите она пишется. Вторая стадия называется буквой Гей, напишется вот таким образом. Третья стадия буква Вав, она у нас часто применяется, как обозначение Парцуфа маленького. И последняя стадия тоже обозначается буквой Гей. Почему такие буквы при обозначении? Потому что таким образом свет рисует свои свойства на фоне, то есть Кли рисует свои свойства на фоне белого света. Распространение вширь называется Хасадим. Распространение вниз или вверх – это распространение хохма, зависит от силы экрана. И сочетание хасадим и хохма, оно создает в нас определенные ячейки, определенные штампы, которые называются буквы. А вместе эти буквы, они никак не читаются. Просто они называются Авая. Авая. Где подразумевается тут Юд, тут буква Гей, тут Вав и снова Гей. Так они пишутся. То есть это код, набор. Если мы видим какое-то желание в каком-то состоянии, в каком-то месте духовного пространства, если это желание, оно желание на самом деле, законченное, ощущающее себя, то есть внутри него вот все вот эти стадии развития, и последняя стадия – это то, где оно ощущает себя относительно Творца. Поэтому и в нас, если возникает внутри нас какое-то желание, какое-то ощущение относительно Творца, знайте, что это потому, что свет свыше. прошел через все свои миры, через все свои ослабления сверху вниз, достиг вашего желания, прошел в нем, создал в нем все предпосылки авая, для того, чтобы в конечном итоге вы ощутили себя, какую-то мысль, какое-то чувство в себе относительно Творца. Поэтому Бальзу нам говорит, что нет ничего в нас, в нашем мире, чтобы не входило, не происходило внутри этого четырехбуквенного имени Авая. Это соответствует также закону, приведенному в книге Эцхаим, «Древо жизни», что нет никакого света в мирах, который не был бы облачен в кли. Потому что мы свет сами не ощущаем. Сам свет, он совершенно нами не ощущаем. Он ощущаем только, когда он наполняет наши ощущения, наши желания, наши свойства, наши сенсоры. Так вот, он может быть нами ощущен только на своей последней четвертой стадии. Мы уже выяснили различие между сущностью Творца и светом, распространяющимся от Него, что это только по причине желания насладиться, входящего в распространяющийся свет. И это изменение свойств от сущности Творца, в котором нет никакого желания. То есть, как мы можем что-то ощущать? Мы можем ощущать не сам свет и не само желание наше, а только конфликт, их столкновение, их какое-то разногласие между собой. Только таким образом. Это можно уподобить как полностью, абсолютно полно заполняющий все свет. Мы в нем ничего бы не видели. Или абсолютно полнейшая тьма. Мы бы тоже ничего в ней не ощущали бы. Только когда есть определенный контраст, определенное сочетание, противодействие между светом и тьмой, вот на их переходе, на их сочетании, на их сопряжении друг с другом, мы только и можем ощущать, появляются у нас ощущения. Поэтому, чем ярче наш эгоизм, с одной стороны, но чем больше он имеет возможностью быть связан со светом, с другой стороны, то есть огромное желание и огромный экран дают нам возможность ощущать резкие контрасты, то есть огромные перепады между Творцом и творением, они приводят к огромному богатству ощущений и постижений. Поэтому, с одной стороны, сказано, увеличивающее знание умножает скорбь. Но скорбь – это если ощущается только само кли, а если оно уже вместе с экраном, то ощущается постижение, наслаждение. И этим определяется распространяющийся свет из нулевой стадии по имени творения, потому что вследствие изменения свойств в свете выходит свет из состояния творец, из нулевой стадии, из точки, которая вот там есть под нулем, в самом свете, и начинает в нем развиваться желание, творение. И это желание получать, которое развивается в свете, и есть то новое, что создалось при сотворении миров, путем создания Ешмиайн, из ничего буквально, поскольку только одно это свойство, желание получать, наслаждаться, не входит ни в коем случае в Творца. Но более того, следующий пункт нам говорит так. Желание насладиться рождается в творении самом, не от Творца, а с пробуждением личного стремления к получению. То есть, то, что Творец создает нас через первую, вторую, третью стадию, эти три стадии, они не являются творением, потому что здесь совершенно не видно никакого движения со стороны созданного. А только если есть личное движение к свету, к наслаждению светом, к состоянию уподобиться Творцу, подняться к Нему, зависти к Творцу, желание ухватить, неважно как, даже клипот, нечистые силы, это желание уже, оно является пробуждением творения в нас, если только мы получим такие желания. Для того, чтобы такими желаниями обладать, для этого надо ощущать, начать ощущать свет. Ощущение Творца рождает творение. До тех пор, пока его мы не ощутим, мы не знаем, кого желать. Мы не знаем, кому завидовать. Мы не знаем, на чьем месте хотеть быть. Поэтому только с пробуждением личного стремления к получению того, что Творец дает, и что исходит из него, творение может называться творением. Поэтому творениями мы можем назвать только людей, которые вышли за махсум, находятся в духовном мире, ощущают Творца, ощущают то, что получают от Него, желают получить то, что приходит от Него, стремятся к этому от себя, со стороны себя. Такие люди называются творениями, личностями, индивидуалистами, существующими как индивидуалы в мироздании, кроме Творца, потому что у них у самих есть поднимающиеся от них желания, а не то, что Творец автоматически в них вкладывает. Поэтому, представляете, когда сверху смотришь на наш мир, сколько ты видишь на нем творений. А остальные все, как коровки, пасутся на лугу. Пункт 25. Говорит нам Баля Сулам. Поскольку кли – это корень тьмы, то есть оно противоположно свету, то оно поэтому обязано подвергаться воздействию от света постепенно, по ступеням, в виде причины и следствия. То есть, когда тьма является порождением самого света и подвергается его воздействию в виде рождения, в виде действия. То есть, сразу необходимо, чтобы в распространяющемся свете было желание получать будущего творения. Но пока это свойство получать не проявится в свете полностью, именно в своем личном виде, из себя относительно Творца, то не считается еще это желание получать творением. Поэтому, если мы действительно смотрим вокруг нас, начинаем правильно проверять с помощью этого правила, кто является творением, то в нашем мире любые запрограммированные свыше законами природы, все, что в окружающих и все, что в нас, творениями не являются. Это является включенными в Творца, подчиненными полностью Ему, желаниями насладиться, но не за свой счет. Это как бы обратная сторона Творца. Его скрытие порождает такое желание к его наполнению, и больше ничего. То есть творением называется такое желание дополнительное, которое не создано Творцом, которое из нуля появляется в человеке, которое человек создает в себе совершенно из нуля. То есть нам не надо ниоткуда его ждать, и не надо обращать внимание ни на кого вокруг. Если есть к этому желанию какие-то предварительные заготовки, предпосылки, то оно уже является не творением. Это еще не мы. Я, мое «я» появляется только в той мере, в которой я могу устоять перед Творцом, отвергать его, поставить экран на себя, сделать на себя сокращение, противопоставить себя с Творцом, создать свое личное отношение к нему, независимо от того, как его свет или желание, которое он во мне возбуждает, вынуждают меня. То есть без цинцума на свои желания самостоятельного Творца я не буду. То есть не буду творением. Я буду куклой в его руках. Это не называется творением. И все, что будучи куклой я буду делать, это не называется, что делаю я. Поэтому с людьми, которые ходят по улице, что называется, нет никакого расчета у Творца. Потому что у них нет ни одного самостоятельного желания. А просто он с ними играет, как с ребенком. Немножко с одной стороны, с отрицательной, немножко с положительной. Таким образом, делая в них то более приятные, то более неприятные ощущения, создавая такие ощущения попеременно, он их взращивает потихонечку, подготавливает к тому, чтобы в них появились четкие предпосылки для создания личностного желания к нему. И это личностное желание появляется в человеке, когда он желает сделать сокращение на управление Творцом, чтобы не через мой эгоизм, не через мои желания отрицательные, не через положительные, через свет Творец не мог на меня воздействовать. Я не хочу быть под его слепым управлением, я хочу быть самостоятельным. С этого начинается человек. С этого начинается рождение, выход человека, души его, его осознания. Как плод из матки выходит под давлением и рождается, так и человек вот таким образом рождается изнутри Творца и выходит и становится самостоятельным. То есть он уже отрицает Творца в некотором виде, как полного хозяина своего состояния. И Творец радуется этому. Есть такое выражение, мы с вами говорим, что в Каббале есть много таких выражений, которые выражают каждое духовное состояние. Такое выражение называется «Ницхули банай». Побеждают меня сыновья мои. То есть становятся самостоятельными от меня. И в нашем мире мы видим, насколько родители рады, если дети растут и становятся самостоятельными, зрелыми. И не дай Бог, если дети не в состоянии достичь зрелости и самостоятельности и существовать независимо от родителей. Это как корень его следствия в нашем мире, то же самое происходит и с душой относительно Творца. Так вот, эта самостоятельность, она достигается именно через развитие желания по четырем вот этим стадиям, которые называются стадии Авая. А цельное это имя, Авая, оно на самом деле находится только в мире бесконечности. Потому что только там проявляется полное воздействие Творца, полное его отношение к желанию. Только там появляется полное Малхут, полное желание. А в дальнейшем Малхут делает на себя сокращение и начинает уже выбирать состояние, в которых она могла бы реализовать свою свободу воли. Что значит свою свободу воли? От чего? От своего эгоизма, или, можно сказать, и от желания, и от наслаждения, то есть и от кли, и от света, то есть от воздействия Творца, или со стороны его лица светом, или с обратной стороны, как мы называем, со стороны ахураим, с обратной, со спины, на наш эгоизм. То есть цимцум – это желание творения не быть под влиянием Творца. Или, что то же самое, не быть под влиянием своей собственной природы. Создать в себе совершенно иные побудители поступков. И только после того, как творение в мере того, что оно вырабатывает в себе совсем другую программу действий, оно начинает заново адаптировать в себе желания и света, и наслаждения, и тогда уже орудуя, применяя желание со светом, но уже в той мере, в которой может, правильно, согласно выбранному своему пути, оно уже их применяет. Такое действие называется действием в третьей линии, когда с одной стороны есть у меня желание в моем распоряжении, я могу делать с ними все, что хочу, но я делаю на них сокращения. Они находятся под моей властью. С другой стороны, у меня свойства света, Творца, но я делаю на них сокращения, я не нахожусь под их наслаждением, под их, я не знаю, как это по-русски сказать, соблазнением, может быть. Они меня не соблазняют, эти желания, эти наслаждения. Я могу и на то, и на другое, и на страдание, и на наслаждение сделать сокращение, цимцум. Как будто они на меня не воздействуют. Выбрать собственную линию поведения, она называется средней, потому что я в ней начинаю применять и свои желания, и наслаждения, и таким образом идти вверх. И вот тогда то, что будет у меня расти, то, что я буду в себе создавать, это будет называться творением. Поэтому творение, которое мы создаем, мы рождаем в себе человека. Тогда мы, в той мере, в которой рождаем в себе человека, становимся равными Творцу самому. Не тому, что он дает или получает, или я что даю или получаю, а становимся создателями. Я вам потом покажу, что в некоторых письмах и в статьях Бааля Сулам именно такое слово употребляет относительно нашей духовной работы, что мы создаем. Так же, как говорится о Творце, то, что Творец создал творение. Так же и тогда и о человеке можно говорить, что он создает творение. И поэтому-то, когда мы полностью реализуем желание и наслаждение и создаем из них полностью готовое такое собрание в третьей линии, то мы называемся сотворившими человека. Тогда мы и достигаем в итоге полного слияния, совпадения, подобия именно Творцу. Не тому, что Он нам посылает и действует, а именно Ему самому. Тогда мы и достигаем Его статуса. То, что стоит за нулем, над нулем, над первой стадией. И в этом заключается вся задумка, весь замысел Творца создать нас такими, чтобы мы максимально могли настолько реализовать себя, чтобы создать совершенно новые желания и совершенно лично, не находясь ни под каким его воздействием, его так реализовать. В нашем мире это реализуется с помощью группы, потому что на группе я могу отработать как на чужом вне себя элементе все, что может независимо быть от моих как желаний, так и наслаждений, как страданий, так и приятных ощущений. Группа является вне меня, абсолютно неощущаемым мной объектом. Я создаю вместе с себе подобными товарищами именно вот эту работу, это условие работы. Мы вместе строим, помогая друг другу. Мы вместе строим такое поле деятельности, которое не затрагивает никоим образом нашу внутреннюю животную естественную суть. Там мы можем отрешиться от себя, вне себя, и строить таким образом на отношении себя к группе. Мы можем там строить именно вот этот образ человека, именно относительно которого я выступаю как Творец. Это можно только тогда, когда мы полностью делаем на себя цимцум и начинаем творить в группе. А группа представляет для меня абсолютно нейтральное поле деятельности. Лабораторный стол, независимый от моих положительных, отрицательных ощущений. Поэтому Человек создан не один, создан с возможностью организовать для себя такую работу. Поэтому сказано «возлюби ближнего, как самого себя». Это общее правило света, Торы, достижения совершенства, подобия Творцу. Потому что «возлюби ближнего» имеется в виду «начинай работать вне себя». Возлюби ближнего, как самого себя, в отрыве от себя, перемести туда, вне себя, все свои действия, все свои намерения, тогда ты там сделаешь человека. Уподобишься именно, как Творец, независимо от себя, создает творение. Ну, об этом мы далее будем говорить уже в 7 главе внутреннего созерцания. Мы ее уже начнем. Продолжим в следующий раз. Еще раз огромное спасибо всем вам, находящимся здесь передо мной. Это Алекс Миннесота, Даревский Сан-Франциско, Барух из Бруклина, Барух из Одессы, Фридкин Женя, из Бруклина, Вильнюс посреди меня находится, Кировоград слева сегодня вышел, огромная группа сидит, привет вам, Кировоград, я вас поздравляю, новенькие, но смотрите, как вас много, и мне рассказывали о вас, Елизаров и Козлов, насколько вы такие сильные, подающие надежды, мы вас ждем. Филадельфия смотрится в левом нижнем углу, Канада, Виталик. Я не знаю, если за ним еще кто-то, наверное, это он один у себя дома. У них сейчас поздно ночью. И женская группа Фридкин в самом низу. Я вижу наших милых нью-йоркских женщин. Бренду и Рахель Рейн и других. Ну и, конечно, московская группа передо мной на отдельном экране. Мы надеемся, что в следующий раз мы начнем уже каким-то образом с вами живой разговор. Вы сможете меня спрашивать, я вам смогу отвечать. По крайней мере, московская группа и группа Жени Фридкина из Нью-Йорка. Есть такое особое устройство, телефон. Мы попытаемся, мы вам это все изложим на нашем листочке в интернете. Где это, что это такое, каким образом мы можем совместно приобрести этот аппарат. Он приобретается, состоит из двух частей. Одна часть у нас, вторая у вас в группе, в каждой из групп может быть такой аппарат. Он недорогой, я думаю. Не знаю точно. Сколько он стоит? Мне кто-то может сказать? Он стоит $300. Ну, это преодолимо, я думаю, для каждой из группы. Если нет, то мы даже поможем. Главное, что у нас будет взаимная связь, двусторонняя, и мы можем в реальном режиме спрашивать, отвечать, обмениваться, и таким образом создастся предпосылки для еще большего обмена духовной информацией, главное, высшей силой, которая нас таким образом все время будет тянуть вперед. Я желаю вам всего наилучшего, молюсь за вас, будьте здоровы, до послезавтра на следующем уроке.